Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 27 студзеня.
З гібрыднага саюзніка Украіны Беларусь ператвараецца ў гібрыднага агрэсара. Думкі Яўгена Магды.
Современныя войны ідут в первую очередь за мозги, а уже потом за территорию.
На мяжы цывілізацыі, дзе гэтае месца ў Варшаве, размова з Ігарам Мельнікавым.
Заўсёды гісторык быў побач з палітыкай і ў некім сэнсе быў чалавекам, які абслугоўвае інтарэсы дзяржавы.
Долар на максімуме, а ЗША выключае друкарскі станок. Што адбываецца з курсамі валют?
Устойчивых трендов особо нет, это отыгрываются события буквально там за последние половину суток.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ситуация вокруг магчымай войны России с Украиной застаецца напружанай. Генсек НАТО выступил заявой, у якой патрабуе, каб Россия вывела свои войски из Украины, Грузии и Молдовы.
Генс Столтенберг отхилил патрабаванне России об гарантиях непринятия Украины у склад НАТО и выклал официальную позицию и патрабаванне уже с боку Альянсу.
Цитата. «Надыходзіць критичный момент для Паўночно-Атлантичного Альянсу. Протягивается нарощивание войсковых сил. Сотни тысяч войсковцев, у тым лику, значный контингент у Беларуси. Мы знов закликаем Россию до деэскалации».
Столтенберг подкресливает, что НАТО не отмовляется от диалога с Москвой. Наоборот, закликая проговорывать все моменты и памятать про дипломатичные принципы.
Одно из основных потребований у Паўночно-Атлантичного альянса – вывод российских войск из былых краин Советского Союза – Украины, Грузии и Молдовы. Еще одна цитата – «Гэтые краины повинны эффективно працавать разом для урегулявания ситуации, у тым лику у межах нормандского формату».
Тем часам з усяго свету украінскаму войску поступает допамога у выгляде зброї. У самой Украине раяць не поддаваться паніцы і у хуткі напад Росіі не верать. Але не адводзяць вачэй ад беларускай мяжы, дзе назапашваецца ўсё больш расійскіх войскаў.
Ці сапраўды ва Украіне не вераць у напад з боку Росіі? Якую ролю адводзіць Крэмль беларускаму рэжыму ў сваім супрацьстаянні з Украінай? Ці паўплывае гэта сітуацыя на гандаль з нашай краінай?
На гэтае да іншыя пытанні адказвае дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда.
Спадарыген, я чытаю заходнія СМІ, матэрыялы, якія там ідуць. Ну, адна справа, калі там друкуюць нейкія здабытыя разведкай, ЦРУ, там ці яшчэ кім планы Крамля, як яны будуць нападаць, з якога боку, якімі сіламі. З другога боку, там нейкія вайсковыя эксперты, ці хто там расказваюць, якой зброяй будзе атакаваць Пуцін Украіну. Там танкі-невідзімкі, некие летающие автоматы Калашникова, еще. Жахи просто некие. В Украине там все уже сполохались, залезли в бомбоубежище. Какая ситуация? Какое ставление?
Я вот даже в Варшаву приехал совсем ненадолго, чтобы все-таки быть больше в Украине. Если говорить серьезно, то война России против Украины идет уже почти 8 лет. И за это время люди не только поняли, что такое война, не только поняли политику России, какой она есть. Это, кстати, нашим белорусским друзьям, я думаю, еще предстоит понять, что россияне способны, как правило, использовать своих соседей в своих интересах. Но и вот все эти военные приготовления, военные возможности, паники нет. Да, есть колебания курса доллара, да, есть, но не критические, есть какое-то подорожание бензина, да, не всегда есть может полный ассортимент продуктов, но продукты первой необходимости есть, и с этим проблем нет. Поэтому сказать, что вот паника и из Украины все бегут, нет, этого нет. И я думаю, не будет.
Два момента. Один, ну, нібито таки так само жартовливый, хотя, коли у свой час, это я не памятаю докладно, який год был, ти то 17-й, ти то 18-й, ти еще что, коли россияне створили свою базу военную у Клинцах, и я тогочасному послу России у Беларуси задавал пытание, что, мовляв, на во что тая база, то, ну, мы-то сыходили со своего пункту гледжения, что она недалеко от Орши, что вот, мовляв, коли треба, то напад на Беларусь. На что я мне сказал, это на выпадок того, коли Украина нападе, украинские войски нападут на Россию. И зараз мы протягиваем чуть ту же самую мантру, что все гэтые приготовления, все эти войски российские каля украинской мяжи, это на выпадок, коли Украина нападе на Россию. Ну, глядячи про, на социальные сетки, украинский сегмент, я к тому, что малюнки, коли над Кремлем прапор жовто-блакитный, Карфаген мусить быть разбураны, то, может, и правда плановали такое, коли уже Украина думала нападать на Россию, разрушать Карфаген?
Есть один нюанс, о котором не все знают. Оборонная доктрина Российской Федерации предполагает возможность использования ядерного оружия против неядерного государства в случае нападения на Россию. То есть для Украины это означает возможность применения оружия против нас, ядер. Ну, я понимаю, что исходя из многих предпосылок, это достаточно сложный сценарий и вряд ли вероятный, но факт остается факт. Есть исторические факты. Украина не в своей непродолжительной государственности 20 века, не уже после распада Союза в 91 году и 30 последних лет, никому не угрожала. Я не говорю о том, чтобы нападать. Украина никому даже не угрожала нападение. Поэтому для чего нам нападать на Россию? Зачем? Что нам это даст? Мы отберем обратно Таганрог и Кубань? Ну, то есть...
Да, дарэчы, шмат же размоў про то, что вот Хрущев отдал Украине Крым, верните. Ну и типа вернули, такая справедливость была историчная, одновленная. Але, накольки я памятаю, отдаючи Украине Крым, ну так бы мовить, Хрущев забрал у Украины Кубань.
Среди прочего, одна из причин передачи в 1954 году Крымской автономной Советской Социалистической Республики из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики была в том, что в Российской Советской Социалистической Федеративной Республике аграрное хозяйство было слабое, и в Крыму не могли сколько-нибудь значимые урожаи собирать, особенно после того, как оттуда в 1944 году депортировали всех крымских татар, практически всех крымчаков, то есть целые народы обвинили в сотрудничестве с гитлеровцами. И логика была там скорее экономическая. Политической логики в этом решении не было. Но ожидать сегодня самоубийственного штурма Крыма со стороны украинских военных или какого-то отчаянного наступления на Донбассе, когда уже война продолжается восьмой год, и линия фронта, в принципе, ну, по крайней мере, где-то с января 2015 года сохраняется на приблизительно одном и том же уровне, ну, за исключением каких-то небольших участков, то понятно, что там уже все пристреляно, там уже все позиции определены, поэтому атаковать и атаковать нынешней ситуации для того, чтобы силой забирать территорию, ну, извините, но современные войны идут в первую очередь за мозги, а уже потом за территорию.
Ну вот стольки войсков Россия стягнула. Навод, коли не починать войну, уже навод эти маневры, они каштуют великих грошей. А вот эти понты, которые кидаются Путиным там у бок Захода, Америки, что мы тут вот не просто так тут стоим, ну, повинны же они нечем скончиться. Коли это не великая война, у чем, в принципе, сумняются шмат кто, вот и Егор Лебедок так само стверджает, что на Урате будет такой уже грунтовный напад всеми силами. И ваш коллега украинский Михаил Самус вчера в нашем эфире так само сказал, что на Урате будет миновито такой вот штурм. Тады что?
Я считаю, что Россия создает своими войсками своеобразную декорацию, при этом стремясь развалить Украину изнутри, с одной стороны, а с другой, думаю, уже в ближайшее время будет пытаться вынудить вынудить Украину выполнить минские договоренности по формуле Штайнмайера, по формуле, которая выгодна России и которая приведет к внутреннему противостоянию в Украине. Путин в данном случае играет в ремейк Минска 1938, когда он пытается убедить Запад, что отдайте нам Украину, и все дальше будет хорошо. Но так уже было в 1938. А потом очень быстро оказалось, что все нехорошо. И те, кто это не понимают, они, к сожалению, поплатятся вместе с теми, кто понимает и пытается против этого бороться.
Давайте звернемся все-таки до белорусской мяжи. Я весь час, каждый наш эфир пригадываю вам ваши слова про то, что у свой час Беларусь была гибридным союзником Украины. На сегодня, чи можно ствержать, что Беларусь, коли не только перестала быть союзником, але она, ну, рызыкуе, ці пагражае стаць гібрыдным ворагам, ці нават гібрыдным агрэсарам у дачыненні да Украіны.
Ну, пока в 21-м году Беларусь на Украіне неплохо заработала. Несколько сотен миллионов долларов заработала, продавая Украіне бензин, электроэнергію, битум. То есть Беларусь в этом плане показала беларуская власть, что мухи отдельно, а котлеты отдельно. Что можно выслушивать обвинения, ну, не обвинения, а заявления со стороны Украины, что Лукашенко диктатор, но при этом торговать, получать деньги, потому что санкциям каким-то, ну, кроме авиасанкций известных, Украина так и не присоединилась. И эта тема в Киеве практически не звучит. Для того, чтобы белорусская армия напала на Украину, ее нужно к этому готовить. Ну, это классика военного искусства. Даже мне, человеку, в принципе, гражданскому, это понятно. Готовить психологически, если хотите, психологически накручивать. Это называется дегуманизация. Такая политика происходит в России. Вы мне скажете, да, российские медиа популярны в Беларуси. Популярны.
Я вам больше скажу. Коли поглядеть на опошние, ну, как минимум год, а то и два года, то, коли далей глянуть, то там постоянно было, что Украина что-то не так вот до нас ставится. А туль пруть целыми эшелонами зброя. Там у неких подвалах, у лесах рыхтуют террористов украинские военные спецы. А коли взять ближе, то постоянно зараз у белорусских СМИ гучить про то, что мы на пороге войны, что вокруг вороги, и зараз не только Польша, Литва ворог, але и Украина ворог, накрутка иди.
Ну, если вокруг одни враги, то, конечно, эффект осажденной крепости, он психологически должен настраивать людей на какое-то более решительное действие и прочее. Но надо понимать, что в таком случае они ведь будут и тоже нести не просто тяготы и лишения войны, а столкнется любой участник боевых действий, агрессор или жертва агрессии, я в данном случае не специально не делаю разницы, столкнется с достаточно большими человеческими жертвами. Готово ли к этому белорусское общество? Вы меня должны спросить, а украинское готово? А в Украине с 2014 года порядка 14 тысяч людей погибло, как минимум. Вероятно, несколько больше. И погибших украинских военных на коленях в селах или городках, где они родились, провожали не под камеру CNN или Fox News, а потому что, ну, это такая традиция. Украинцы на самом деле исторически очень хорошие военные. Посмотрите на списки фамилий награжденных, хотите Георгиевским крестом в Первую мировую, хотите Героя Советского Союза во Второй мировой, или посмотрите на сержанта Стрэнка, который поднимал американский флаг во время, хотел быстро сказать, битвы на Якодзиме. И это все люди с украинскими корнями. Украинская армия, повторюсь, воюет восьмой год. Это не означает, что она идеальная. Белорусская армия все эти 30 лет не воевала. Я не могу сказать, что это плохо. Подчеркиваю. Почему? Потому что во Второй мировой войне и белорусы, и украинцы понесли огромные потери. То есть белорусская армия не воевала. И белорусское общество не видело, что такое война. Оно читало об этом в книжках, видела в фильмах. Сейчас вот в Беларуси год исторической памяти, да, и даже в Конституции будет записано о том, что нужно сохранять память о Великой Отечественной войне. То есть, получается, память о войне с 41 по 45 год надо сохранять, а память о десятках тысяч белорусов, которые воевали с 39 по 41, надо сохранять или уже нет?
Это была размова с директором украинского педагога Інституту сусветной политики Евгена Магдам. Цалком ее можно послушать на SoundCloud Еврорадио, а поглядеть на нашем YouTube-канале Еврорадио Лайв.
На Еврорадио новини спорту. Беларуская горнолыжница Мария Шканова выиграла международный турнир у Италии, у яким удельничали 65 спортсменов из 25 краин. Так само она заняла другое место у слаломе у открытом чемпионате Латвии, який так само прошел у Италии. 32-годовая Шканова – одиная представница нашей краины у спаборництвах сярод горнолыжников на Олимпиаде. У Пекін прибыла первая группа белорусских олимпийцев. Это удельники мужчинской сборной по биатлоне. Первая гонка на Олимпиаде, смешанная эстафета, запланованная на 5 лютого. У списе травмованных застался только один хоккеист Минского «Динамо». Это форвард Марио Кемпе. 19 хоккеистов отчуняли и готовы обновить свой удел у тренировках. Чемпионат КХЛ покуль на олимпийской паузе. Решение об формате его обновления еще не принятое. У Казани жорстко забиты былы профессийный хоккеист, 24-годовы Владимир Паюл. Амаль год он працавал риэлтором, рыхтаваўся до веселья. У забойстве подозраецца квартарант, який не хотел з'язджать. Свою карьеру гульца Паюл 3 года тому скончил у Беларуси, выступал за Брест и Барановичи. Нападающий ПСЖ и футбольный сборный Аргентины Лионель Месси набрал 300 миллионов подписчиков у Инстаграм. И он протягивает гонку за форвардом Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду, у якого амаль на 100 миллионов подписчиков больше. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритмі Європи.
У вымушенной эміграции опынулося шмат не только творчих особ, але и навукоўцаў, якія, не глядзячы ни на что, працягваюць рабіць свою справу. Хай себе покуль и за межами Беларуси. Але по-ранейшему, найперш для Беларуси.
Як приклад, гісторик Ігор Мельніков. Раней он за іздросним постоянством ладів у розных городах Беларуси выставы, присвечены міжвоєнному часу, а тепер протягивая гэтую справу у Польщі.
Ці можна яшчэ знайсці нешта цікавае і невядомае з гісторыі міжваеннага часу і польска-савецкай мяжы? Ці лёгка заставацца ў Польшчы беларускім гісторыкам?
На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае гісторык Ігар Мельнікаў.
Ігар, мы з вамі не адзін раз уже закраналі гэтую тэму, што от сітуацыя склалася такая, што шмат вельмі людзей, беларусаў, былі вымушаныя з'ехаць з Беларусі. І калі казаць, ну, скажам так, пра людзей, ну, ручной працы, ну, прыехаў, знайшоў працу, працуеш рукамі. Значна цяжэй людзям творчым і навукоўцам от працягнуць сваю працу. Ну, можа быць, музыканту прасцей, там пісаў песні, тут піша песні, праўда, публіка ўжо іншая. Але шмат беларусаў выехала, публіка ёсць, а навукоўцам? Вот наколькі лёгка навукоўцу, які асноўную мэту свайго жыцця, свайго навуковай дзейнасці аддаў Беларусі, у сэнсі вот вывучэнню гісторыі Беларусі, і вот апынуцца за мяжой, вот можна працягнуць сваю дзейнасць?
Такое шматграннае пытанне, але насамрэч сапраўды трапнае і актуальнае. Я вам скажу так, што я за гэты год, які прайшоў, ну, прайшоў досыць своеасаблівую дарогу, але ж не сказаць, што я вельмі адарваўся ад Беларусі. Беларусь заўсёды была побач, і мае даследаванні, і ўсё ж такі, ну, мая новая кніжка, напрыклад, «Чэрвень 41-го спыніць на старой мяжы», якая была прысвечана да 80-х гадавіны з моманту нападу Германіі на Савецкі Саюз. Она выйшла там, і людзі яе там убачылі ў бібліятэках, у кнігарнях. Мені не было, я не правёў прэзентацыю, але хутчэй не за палітыкі, а за ковіда гэта ўсё адбылося. Разам з тым, усе мае артыкулы, все мои проекты, они так ці інакш связаны с Беларусью и протягиваются. Вот, не глядя на то, что зараз, ну, больше часу проходит у Польши. И с другого боку, я займался за сюда нашей агульной историей белорусско-польской, тому, ну, тут мне не особливо тяжко было интегроваться у этой архивы, библиотеки. И тем больше, что добро, але меня ведают здесь науковцы, меня ведают здесь науковые институты у Польши, и мои доследования здесь запотребованы. Ну и тем больше, как мы с вами сказали перед эфиром, тема вельми актуальная, вот это довоенная советско-польская межа. Я ничего не робил, политика сама за меня зробила эту ситуацию актуальной, и вельми часто до этой темы сегодня звертается громадство, как польское, так и белорусское. Мне остается только писать и працавать. Ну и, конечно, в этой ситуации вельми важно ведать и володать замежными мовами. Я, дякую Богу, володаю ангельской, немецкой, польской, белорусской, российской, и тому я могу свои доследования презентовать на этих мовах и у разном осяроде.
Таким чином, в принципе, вот ту же самую працу вы можете протягивать, робить, но теперь уже выкористовываючи, может быть, не маючи махчимость працавать у архивах Беларуси, але маючи махчимость працавать, навод, может быть, больше шильно у архивах польских.
Так, на великий жаль, белорусские архивы, в принципе, они не такие доступные, как, например, замежные архивы. Там треба было все-таки пробивать некую стену, иметь некие знакомства. И здесь это все доступно, навод специальные архивы неких специальных служб, поисковые архивы, там, те стражи граничные, например. Так, тебе проверяют, але, коли ты отримал дозвол, коли ласка, знаемся, займайся этой историей, этими фактами, выучай их. Тому проблем великих нема. Ну и, повторюсь, тут худшей для доследчика проблема с мовой, коли он, например, не володая замежной мовой, ему тяжко працавать. Для меня это все крыницы открытые, я все это вельми легко шукаю, знаходжу. И, само собой, конечно, допомагают здесь и мои замежные коллеги. Ну, то, кто бок, я не находится теперь тут дома, але мои доследования ведомые, яны ведают, яны володуют ситуацией, и, конечно, вот это мне помогает працавать, ну, вот так.
Слушайте, але вот не подается вам, что зараз клалася такая ситуация, что, ну, вот столько ваших коллег, историков, вымушенные были съехать с Беларуси. У Польши, вот тут, у Варшаве, я ведаю, ну, довольно шмат, может, у иншие краины повыезжали, и закрадывается такая, ну, вы ж не такие, не политики, не политичные деячи, не там не стояли на баррикадах, ничего такого не робили. Ну, где-то выказали, может, свое меркование. Але ваша найперш праца гэта на карысць Беларусі. Вот гісторыя Беларусі. Атрымліваецца, што вот сучаснай беларускай дзяржаве, пануючаму ў Беларусі рэжыму, гісторыя і гісторыкі і навукоўцы, гэта не патрэбна.
І зноў вы мяне выцягваеце на палітыку. Я вам хачу сказаць такую рэч, што справа гісторыі заўсёды была не такой простай, як здавалася. Заўсёды гісторык быў побач з палітыкай і ў некім сэнсе но был человеком, который обслуговывает интересы державы. А проблема Беларуси в 90-е годы, в початку 2000-х, в том, что мы начали формировать державную идеологию, але до конца ее не выпрацевали, потому что был такой пошук. И я бачу, что той антагонизм, который присутствовал в початку 2000-х годов, он заховался до сегодняшнего дня, когда сопротивление идеи советского и национального погляда. Причем я вот, например, нахожусь на острие вот на этом противоборство такого суперечности у этих, потому что с одного боку некоторые державные идеологи пытаются спробовать меня виноватить у тем, что я некий националист, типа польский, а с другого боку те же самые, ну так скажу кепско, адепты национализму вот этого белорусского незалежного боку пытаются меня спробовать обвиновать у советскости. Так вот, я пытаюсь, и я доношу про свои книги, выставы, одну головную думку. Не может быть истории правильной и неправильной. Есть просто история, минувшая нашей краины, которую треба ведать. Наша история не может быть просто только из таких элементов, как Белорусская Народная Республика, те Великое Князство Литовское. Есть БССР, есть послевоенная Советская Беларусь и так далее. И эти элементы треба анализовать и выучать. И самое главное, как бы это робили не просто навуковцы, але гэта павінна рабіць грамадства, якое, в прынцыпе, слаба валодае беларускай гісторыі. Там літаральна учора кіраўнік Беларусі сказаў, што вось трэба і школьную адукацыю, і трэба таксама веды гістарычныя ў грамадства весці. Калі адкінуць палітычны кантэкст, гэта слушнае слова, таму што людзі ў асноўным то не ведаюць нічога. Нават калі браць там другую сусветную вайну, то мне падаецца, што калі б не было Дня Незалежнасці 3 ліпеня, пытання, не кожны змог бы сказаць, калі Мінск быў вызвалены ад нацыстаў. Калі не было б, ну мы з вамі сустракаліся 17 верасня, калі не было 17 верасня, жыхары ўсходняй Беларусі не ведалі б, што адбылося 17 верасня. Я спецыяльна не робячы нейкіх спецыяльных такіх патух, але пытаў сваіх знаёмых не са сферы гісторыі, а проста з маіх знаёмых сяброў, што адбывалася 17 верасня з Бабруйска, з нейкай там Рэчыцы, з нейкіх там маленькіх вёсачак. Ой, да, мы цяпер ведаем, чырвоная армія перайшла мяжу. А я кажу, а год таму назад, ой, а мы б нават і не сказалі, што было тады. І вось, атрымліваецца, што 9 траўня, там 17 верасня, ну вось нешта памятаецца, там 7 лістапада. Але кантэкст гістарычны, а калі браць там 30-е гады, а калі браць такія небяспечныя тэмы, як мяжа, як рэпрэсіі сталінскія, як Другая сусветная вайна, як тое, пра што той же самы калумніст СБ пісаў 41-й год. Калі мне там закінулі, што я назваў кіраўніцтва савецкае вайсковае глупым, то, прабачце, калі ласка, не я назваў, а савецкія военачальнікі пасля вайны назвалі, што вялікую колькасць глупых рашэнняў было прынята ў 41-м годзе. І самае галоўнае, я гэтым людзям, которые сёння пытаюцца рабіць нейкія гістарычныя аналізы, раю пачытаць успаміны савецкіх жаўнераў, якія траплялі ў катлы ў 41-м годзе, якія афіцэры, якія выходзілі, ці нават хаця б паглядзець фільм «Жывыя і мёртвыя», дзе мастацкі, але вельмі добра паказана трагедыя чырвонай арміі ў 41-м годзе. Так вось, тут гісторык Мельнікаў нічога новага не зрабіў, ён проста паказаў тую трагедыю, якую варта памятаць. Пры тым, канешне, што быў гераізм, што было і была і мужнасць, і так далей.
Спадары Гарота, мне ўсё ж такі дзіўна, калі, ну так рэальна глядзець на рэчы, то гісторыя для от дзейнага рэжыма ў Беларусі. Вот яна, ну вот нібыта пачынаецца там з 1917 года, там
ужо просто як княства літоўскага і полскай дзяржавы.
Гэта можа быць вот зараз, а раней там быў Скарына-Піцерскі, дзесьці там дзе-то там што-то там троху ўзгадывалі, некага там БНР, вялікае княства літоўскае не было, ці было такое, ай, гэта не наша, гэта вот нейкая там польская там ці яшчэ што-небудзь. Рэч паспаліта і да гэтага часу, гэта вот пад прыгнётам панскім, як бы моюць, беларусы жылі. Але вы займаліся так акурат той часткай гісторыі, якая вот у
кароткую... І займаюся,
да. Але ў кароткую гістарычную памяць беларускага рэжыма яна ўпісывалася. А чаму вы не ўпісаліся?
А я не скажу, што я не ўпісаўся. Я працягваў сваю працу, і тыя выпады, якія я сёння чую і бачу, ну, яны заўсёды былі. Я памятаю, як адзін з беларускіх незалежных дзеячаў мне пісаў на Фейсбуку, як ты можаш на экскурсіі быць у мундзіры савецкага памежніка. Я ж яму казаў, прабач, гэта гісторыя маёй сям'і, маёй радзімы, і я паказваю гэтую гісторыю. Але таксама я выступаю на сваіх мерапрыемствах у мундзір, напрыклад, беларускага Андэрсаўца.
Гэта была размова з гісторыкам Ігарам Мельнікавым. Цалкам яе можна паслухаць на саундклаудзе Еўрарадыё, а паглядзець на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Працэнт жанчын рэжысёраў, якія знялі фільмы, дапушчаныя да спаборніцтва за прэмію «Оскар» 2022 ў галоўных намінацыях, не вырас у параўнанні з 2021 годам. Як сведчаць падлікі, толькі 27,1% фільмаў, якія маюць права на ўдзел, былі зняты жанчынамі. Годам раней амерыканская кінаакадэмія выбрала 27,3% такіх прэтэндэнтаў. За месцы ў кароткім спісе змогуць пазмагацца 276 фільмаў, выпушчаных у 2021 годзе, і гэта найменшая колькасць за апошняе дзесяцігоддзе. У поўнаметражным фільме паводле класічнай казкі «Беласнежка і сем гномаў» не будзе саміх гномаў. Такую заяву зрабілі прадстаўнікі студыі «Дісней» у адказ на рэзкую крытыку з боку акцёра Пітера Дзінкледжа, абуранага традыцыйнай інтэрпрэтацыяй персанажаў. Студыя сцвярджае, што гномы будуць заменены нейкімі магічнымі істотамі. Пакуль не зразумела, ці будуць абноўленыя гномы выконваць тыя ж функцыі, што і ў першай крыніцы. Гэта значыць здабываць каштоўныя камяні, і ці будуць у іх такія імёны, як Соня, Варшун і Сарамлівы. Стрімінгавы аўдыёгігант Spotify, які яшчэ ў 2020-м заключыў контракт з прынцам Гары і Меган Маркл, не задаволены працай пары. Атрымаўшы суму ў 18 мільёнаў фунтаў, герцак і герцагіня праігнаравалі умовы контракту і на працягу апошняга года не выпусцілі ніводнага падкаста. Адзіная праграма выходзіла ў снежні 2020-га, у ёй прынялі ўдзел Элтон Джон, Джеймс Корден і малыш Арчы. У выніку, як стала вядома Daily Mail, кіраўніцтва кампаніі прыняло рашэнне набраць каманду для таго, каб нарэшце зрушыць працэс. Па-першае, гэта дысцыплінуе прынца Гары і Меган Маркл, а па-другое, дапаможа выпусціць новае шоу ўжо да вясны 2022-га. Spotify выставілі аб'яву аб пошуку супрацоўніку для праекта тэрмінам 6 месяцаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
27 студзеня долар зноў падаражэў, прычым на максімуме ён амаль за 9,5 месяцаў.
Падобнае адбываецца і ў Расіі. Аналітыкі кажуць, што трапеча рубль менавіта геапалітыка, а антырасійскія санкцыі ў прыватнасці, прычым адбываецца гэта ў самы непадыходзячы час.
Так, ва умовах, калі рублю, наадварот, трэба набірацца сіл перад будучымі выпрабаваннямі. Маецца на ўвазе ўсё тая ж магчымая вайна Расіі з Украінай і наступствы для расійскай эканомікі, якімі пагражае Захад.
Расійскія эканамісты упэўненыя, што падзенне расійскага рубля працягнецца. А што думаюць на гэты конт нашы эксперты? Зараз і даведаемся.
Па выніках таргоў на беларускавалютнай фондавай біржы долар вырас да максімуму амаль за 9,5 месяцаў і крыху не дацягнуў да 2 рублёў 63 капеек. Еўра апусціўся да мінімуму за 3 дні. Ён каштуе 2 беларускіх рубля і 94 капейкі. Затое вырас расійскі рубель, які падаў у апошні час на фоне абвастрэння адносін паміж Расіяй і Украінай. 100 расійскіх рублёў цяпер каштуюць 3 беларускія рублі і 33 капейкі. Чаму так адбываецца, Еўрарадыё распавядае старшы аналітык Альпары Еўразія Вадзім Іосуп.
Устойчивых трендов особо нет, это отыгрываются события буквально там за последние половину суток. Среди этих событий стоит отметить восстановление российского рубля к иностранным валютам, которое началось вчера достаточно поздно вечером и сегодня продолжилось. Дополнительно можно отметить падение евро к доллару. Корректнее сказать, рост доллара ко всем другим мировым валютам. Тут вчера вечером в России доллар достиг отметки 80,4 российского рубля, но уже поздно вечером там вышла новость об ответе США и НАТО на российский ультиматум. Там вроде бы такого ничего сильно обнадеживающего для России не было. Но в числе прочего там речь идет о том, что Запад готов вести с Москвой там переговоры об ограничении там наступательных ядерных вооружений в Европе. Ну и, по крайней мере, рынки решили, что это дает шанс на некоторую деэскалацию. И вот вчера, после того, как доллар достиг вот этой отметки 80,4 российских, он стал снижаться. Сегодня еще прозвучало заявление о том, что после окончания учений в Беларуси российские войска покинут Беларусь. Тоже заявление было как бы, ну, воспринято так, что оно снижает как бы эскалацию, да, и российский рубль еще укрепился. Второй важный фактор. Вчера тоже вечером произошло заседание ФРС США. Там было достаточно четко заявлено, что уже начиная с марта ФРС начнет повышать ставку и начнет сворачивать работу печатного станка. То есть как бы печатный станок начнет работать в другую сторону. Если раньше дополнительные доллары попадали в экономику, их туда направлял вот американский регулятор для покупки ценных бумаг, то теперь начнется обратная политика. Ранее купленные бумаги регулятор начнет продавать и, соответственно, забирать деньги с рынка. Вот эта новость, она привела к тому, что доллар США растет там абсолютно ко всем основным мировым валютам, к евро и к фунту, там, к франку, к йене и так далее. В частности, в паре с парой евро-доллар опустилась сегодня к минимальным значениям с июня, ниже 1.12, и это минимумы с июня 2020 года. Собственно говоря, именно поэтому сегодня к белорусскому рублю уже доллар и российский рубль выросли одинаково, чуть больше, чем на 0,2%. А при этом евро снизился на 0,5% или на 1,5 копейки из-за того, что он так сильно упал к доллару.
Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.